Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в студии создатель и владелец бренда Aqua Discovery Александр Яковлевич Ярмыш. Александр, я вас приветствую.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Я познакомился с Александром чуть больше года назад, когда он приезжал в Новороссийск на майские во время проведения здесь у нас соревнований по подводной охоте. До этого момента я очень мало знал про Aqua Discovery и знал, что вот есть такой у нас отечественный производитель, который расположен в Ростове. И тем интереснее было для меня пообщаться с Александром и выяснить две достаточно неожиданные вещи. Во-первых, оказалось, что Александр является настоящим энтузиастом и профессионалом своего дела, досконально владеющим предметом, знающим массу всего интересного про неопрен и даже ведущим видеоблог про неопрен. Вот это для меня стало открытием. Также Александр в нашем общении поведал мне достаточно интересную и местами даже драматическую историю своего бренда. Конечно, пройти мимо такого интересного материала я не мог, поэтому рад случаю пообщаться с вами, Александр, в нашем эфире. Сегодня мы поговорим обо всем об этом, а также попросим Александра прокомментировать сообщение слушателей «Водолаз Радио» на нашем форуме, где идет обсуждение Aqua Discovery.
Прям так меня представили, Александр, заинтриговали прямо.
Да, сейчас придется вам отдуваться тут за мои вот эти все слова. В общем-то, вы сами виноваты. Вы же мне говорили, что вы являетесь ведущим экспертом по неопрену. Было такое?
Я скромный человек, поэтому, видите, скромно так говорю, что, пожалуй, один из самых ведущих экспертов в России, наверное, по неопрену.
Отлично. Вот видите, нам другие не нужны. Зачем нам какие-то средние непонятные? Нам нужна крупная
рыба. Нужны скромные и специалисты.
Крупные специалисты. Отлично. Я рад. Скажу сразу, дорогие слушатели, у нас этот выпуск, это не реклама. Это обычный стандартный выпуск из нашей сетки вещания. Александр тут, конечно, будет стараться всячески хвалить свой бренд, но для того, чтобы уравновесить...
Я правду буду говорить.
Конечно, правду, но тем не менее, чтобы внести дополнительную экспертизу какую-то в нашу сегодняшнюю программу, мы пригласили новороссийского подводного охотника, в общем-то, нашего такого гуру и корифея подводной охоты, Владимира Топольницкого. У нас будет с ним включение.
Человек. Я недавно с ним познакомился. Это просто удивительный человек.
Я тоже недавно с удивлением узнал, что Владимир перешел со своих любимых итальянских и греческих брендов на Aqua Discovery. Он попользовался и вызвался, рассказать свои впечатления. Так что мы его сегодня тоже услышим. Приступим тогда. Александр, первый мой вопрос, в общем-то, традиционный. Расскажите немного о себе нашим слушателям, пару слов. Как вот так вышло, что вы стали экспертом по неопрену?
Вообще-то у меня такая большая бурная жизнь. Я закончил, как и все, наверное, школу. Потом поступил, кто-то поступал в военное училище, я поступил в военную академию. Тогда была возможность для небольшого круга людей поступать в такие в хорошие академии, как университет, что ли, с первого раза не поступил, поступил со второго раза, закончил, служил в различных местах нашей Родины офицером, дослужился до старшего офицера, за это время закончил аспирантуру, точнее, адъюнтуру военную, защитил диссертацию, преподавал, потом еще в правоохранительных органах немного поработал. И рано или поздно любому человеку, кто имеет погоны, приходится увольняться. К этому времени уже началась перестройка. Мне удалось получить паспорт заграничный. В то время не всем его давали, как-то так это проскочилось. И первая же моя поездка на куда-то за границу, в Кипр или Красное море, в Египет, просто меня ошеломило и поразило своим богатством подводного мира. Я в прошлом кандидат мастера спорта по плаванию. И, конечно же, все мы воспитаны на фильмах Жака Кусто. И просто так как бы невозможно было представить, что когда-то во время советской власти кто-то из нас попадет в какое-нибудь тропическое место, остров или еще что-то такое, увидит этих рыб замечательных, кроме аквариума. И тут такая возможность появилась, и, естественно, я, погрузившись с аквалангом, просто впервые это, осознал, что это мое. И постепенно я обучался дайвингу и дошел до уровня, на сегодняшний момент я IDC Staff Instructor, и сделали мы клуб с ребятами, Аквадон, наверное, знаете. Этот клуб сейчас один из самых крупных на юге России. Пятизвездный, ПАДИ, дайв-центр. Обучили мы более 2000 человек. Объехали, наверное, вместе с ребятами нашего клуба практически весь земной шар. Но как бы дайвинг, он не существует без магазина, который продает. Потому что, в общем-то, если брать коммерческую составляющую, то основная прибыль в этой индустрии дайвинга – это продажа снаряжения. Обучение и поездки, они, конечно, интересны, но это не так много денег доход дает. А нужно ведь было развиваться, нужны были какие-то денежки. И мы открыли магазин, начали приобретать в Москве, как и все, в общем-то, у дистрибьюторов крупных. Маржа очень маленькая. Постепенно с развитием, выходом из подвальчика, денег приходилось тратить все больше и больше. И в какой-то момент наступил тот предел, когда уже никакой ни прибыли, ничего нет. Возможность приобретения или выхода на какой-то бренд совершенно не было. Или какой-то непонятный, неизвестный, а если известный, меня всегда отсылали к дистрибьютору. И тут появился Омер. Я один из первых начал раскручивать Омер. И так его сильно раскрутил, что у меня его отобрал Тетис. После этого я, зная уже, что все снаряжение практически изготавливалось в Китае, я сам поехал в Китай, предварительно найдя через своих знакомых и так дальше и тому подобное, целый ряд фабрик, проинспектировал их, и где-то в течение года мы с такими ведущими подводными охотниками, такими как Ефанов Андрей, Юра Эль и другие, много было у меня таких замечательных опытных специалистов, которые подсказывали, как, что нужно делать и так дальше. Мы разработали такой костюм, самый первый Аквадискавери. И вот, когда он пришел, а я заказал аж целых 300 штук этих костюмов, я не мог их продать в течение целого года. Потому что, как оказалось, тайваньцы сделали таким образом этот костюм. Хотели как лучше вроде бы, как у Почерномырдина, получилось как всегда. И в результате швы у этого костюма внутри, клей таким образом застыл, что получилось как бы как пила. И поэтому люди просто вообще вот так вот были в негодовании, никто не хотел его брать. Однажды ко мне пришел бригадир Роколовов ростовских, когда узнал, что это наши костюмы, он говорит: слушай, ты не появляйся лучше вот на Веселом, где эти ребята работают, иначе они точно тебя утопят там или раком скормят, да? Это шутка была, конечно. Все равно он брал эти костюмы, потому что они были самые дешевые, причем в 2-3 раза дешевле. Но я сделал для себя самый главный вывод, что если ты хочешь что-то продавать, то нужно делать самое лучшее качество. Вот если ты будешь стремиться и будешь делать это самое лучшее качество, может быть, самое супер у тебя не удастся, но, по крайней мере, если ты не будешь первоначально к этому стремиться, то и какой-то у тебя результат будет, вряд ли будет хороший. Поэтому вот девиз философия нашей компании – это всегда стараться сделать максимальное качество. Иногда не удается, конечно. Как я уже писал на форуме, даже Toyota отзывает ежегодно по 100 тысяч машин ежегодно, да. То есть тот, кто работает, тот, наверное, в любом случае совершает какие-то ошибки. Главное, как относиться, я так думаю, к этим ошибкам. И постепенно знакомясь с различными новыми и новыми предприятиями, я нашел те предприятия, которые мне уже начали делать таким образом костюмы, так качественно, что вторую партию, которую я получил уже от хорошей, классной и проверенной фабрики, исправив все недочеты, которые были в первом костюме, не зря же говорят первый блин комом, да, я уже заказал 600 костюмов. И эти 600 костюмов я продал за 2 недели. То есть, представьте, первый костюм низкого качества, 300 костюмов за год и 600 костюмов за 2 недели. Но тут же стал вопрос логистики. Все хотели эти костюмы, а их не было. Я обращаюсь на эту фабрику, они говорят, окей, хорошо, через 6 месяцев будет. Там очередь у них, транспортировка, растаможка и так дальше и тому подобное. Короче говоря, я столкнулся со всеми прелестями вот этого процесса. Но мне
это
было...
на Тайване, да, делали вторую партию?
Да, но мне было очень
интересно.
А первая
в Китае? И первая была на Тайване,
да.
Только другая.
Да, значит, но мне было очень интересно заниматься этим. И мне, наверное, вот до сих пор существует какой-то драйв, думаю, ну неужели же мы? Вот, понимаете, меня всегда вот как-то, ну не то что настораживало, я тоже так же, как и все, отношусь к тому, что, конечно же, Мерседес лучше, чем Запорожец и все остальное, да, но не во всех же позициях мы такие глупые. Ну, неужели вот, ну, как бы русский человек, который изобрел кучу различных вещей, у которых, ну, в общем-то, в России замечательный преподаватель, и так дальше. Неужели мы не способны сделать то, что будет конкурировать с другими какими-то зарубежными? Тем более я видел, как это все дело делается. Это же не то, что там какая-то ракетная технология там, или еще что-то такое. Это очень четкая, конечно, отработанная технология, но она не, ну, не высшая какая-то суперматематика. Да? И вот до сих пор мы пытаемся сделать так, чтобы вот, ну, я, вот лично у меня такой драйв наступает тогда, когда я чувствую, что у нас что-то так получается, что это намного лучше. А когда кто-то меня искренне, вот я вижу, что это не просто так ради чего-то, а искренне благодарит, получив хороший костюм, хорошее снаряжение и так дальше, ну, мне вообще просто вообще прям, ну, так приятно и все. Кстати, вот вы сказали, что сегодня должен подключиться к нам Топольницкий. Вот с ним как раз такая ситуация произошла. Я знал, что это учитель, это замечательный такой серьезный подводный охотник, у которого опыт вообще просто потрясающий. Я знал, что он обучал Мишу Кузнецова, нашего чемпиона. Ну, как-то с Мишей у меня какой-то не всегда получался коннект, чтобы там как бы что-то развивать или еще что-то такое. Тем более он там продвигал другой бренд, поэтому, наверное, может, ему не совсем интересно было вот что-то. Но не в этом дело. Действительно, я знал, что уж Топольницкий-то не в каких только костюмах он там не нырял, и все он знает. И вдруг, совершенно случайно, мы по телефону созваниваемся, он мне звонит и говорит, так и так, вот, значит, я заказал у вас костюм, и благодарит меня о том, что, ну, костюм... Потом выясняется, что он купил его через каких-то, ну, не знаю, ну, дорого он купил. Если бы он напрямую ко мне обратился, я бы просто из уважения к его заслугам, я даже не знал тогда, что это какой замечательный человек. Ну, просто мне хотелось бы сделать приятное. Да я многим делаю, ну, иду навстречу, что-то делаю хорошее. Ведь не только дело в том, чтобы только денег заработать. Ведь это же должно удовольствие приносить, весь этот процесс, бизнес и все остальное. Так вот, оказалось, что он купил этот костюм, ну, наверное, по самой дорогой цене, которую можно вообще было придумать, да? И тем не менее, он искренне меня благодарит, я же это чувствую, что это не подстава какая-то или еще что-то такое, да? И так приятно, такое масло на душе, думаешь, значит, что-то тебе все-таки удалось в этой жизни. Значит,
ну, сейчас вы за Владимира тут все расскажете, пусть он сам уже.
Ну, да, да.
Хорошо,
ну,
Александр, но да. Я понял вот из нашего прошлогоднего разговора, ну и в целом, как бы у меня сложилось впечатление, что да, вы в какой-то момент времени резко улучшили качество вашей продукции, но тем не менее у вас был период, когда поступали нарекания. Причем, я так понимаю, это касается не только той первой партии, которая у вас была заказана вот неудачно с теми с швами, да, с выступающими, но и потом, впоследствии. У вас сколько лет вашему бренду всего?
Ну, мы занимаемся вообще, я занимаюсь подводной деятельностью уже больше 20 лет, а реально вот непосредственно производством гидрокостюмов, я занимаюсь уже около, ну, в общем-то, если так говорить, наверное, уже лет 11.
Ну, то есть бренду Aqua Discovery 11 примерно лет, да?
Да, да.
Вот за этот период, вот я просто помню, что еще буквально вот, наверное, лет 5, наверное, точно назад, много приходилось слышать каких-то, и в том числе и негативных отзывов о вашей продукции. Вот с чем это было связано? Что там было у вас не так?
Ну, когда начинается производство какое-то, ну, мы же прекрасно понимаем, что невозможно, в общем-то, так вот сразу взять и начать что-то делать совершенно, чтобы было в идеальное качество. Мы, естественно, и потом, в общем-то, я знаю, ну, практически, ну, скажем так, 70-80% фабрик, всех мировых фабрик, которые существуют вообще и изготавливают снаряжение для подводной охоты или для дайвинга непосредственно. То есть это китайские, в основном Юго-Восточной Азии. Так вот, ну, никто не показывает непосредственно свое производство, не рассказывает свои секреты и так дальше и тому подобное. То есть это очень такой достаточно сложный процесс в своем роде, который, ну, будем так говорить, у каждого есть свои области, есть свои секреты. И эти секреты никто не рассказывает. Например, я, ну, вряд ли буду кому-то рассказывать, там, положим, про тот клей, который мы подбирали, смешивали различные компоненты и, в конце концов, нашли, которым мы сейчас клеим наши голые костюмы, которые без обработки швов. Потому что, если, ну, кто знает, он знает, что если просто использовать обыкновенный клей, пускай какой угодно, да, и выйти в этом костюме на солнце, то на солнце он просто разлезется, этот костюм. Так вот, естественно, первоначально у нас какие-то были ляпы. Люди, большинство, нам это, ну, в какой-то степени, ну, с пониманием относились, потому что, во-первых, мы не уходили никуда, не убегали. Если мы совершили какой-то брак, то мы исправляли, давали что-то взамен и так дальше и тому подобное. То есть мы решали эти вопросы. Но я, как бы, в какой-то момент... Во-первых, я был, ну, в начале этого бизнеса. Я же ведь не знал вообще после... Ну, вот представьте себе, мужик всю жизнь был в погонах, военнослужащий, и вдруг бабах, увольняется и начинает заниматься бизнесом. То есть никакого обучения. Перестройка давно уже началась. Уже там такие монстры бизнеса, акулы есть. А фактически я только начинал все это дело. И вот впервые я сам... Думал, как это нужно сделать для того, чтобы продвигать этот вещи. Использовал вот как раз интернет для этого продвижения. Ну, интернет – это, в общем-то, такая достаточно обоюдоострая штука. С одной стороны, здесь можно донести непосредственно нужную информацию непосредственно потребителю, не используя дорогостоящих средств массовой информации, таких как телевидение, там, радио такое серьезное, журналы и так дальше, которые стоят очень дорого. Да? А с другой стороны, в интернете, как мы все знаем, очень, так сказать, серьезно распространен троллинг. То есть то ли кто-то кому-то не нравится, про него пишут что-то плохо, то ли на самом деле что-то такое. А если есть какая-то, ну, зацепка, которую можно раздуть, а еще за эту раздутую зацепку кто-то тебе деньги платит, например, конкурент какой-то, да, то это можно возвести в такой вот, значит огромный такой, ну, степень такую, накалить все это дело, ситуацию.
То есть да? Вы хотите сказать, что какие-то были, ну, скажем так, компании против вас в интернете, да?
Ну, я так скажу, что я не хочу вот сейчас... конкретизировать все эти имена и так дальше и тому подобное. Те люди, которые следят за развитием нашей компании, знают все это дело, что и как и так дальше. Вот. Если нужно, я как бы готов всегда это все сделать, тем более у меня есть кое-что и показать, и рассказать, и все такое прочее. Но я думаю, что зацикливаться на это не стоит, нужно идти развиваться.
Не хотите ворошить прошлое, ну было, да, было
такое. Да, но я хочу сказать, что часто... Просто, вот, знаете, как в анекдоте, то ли он украл, то ли у него эту шинель украли, понимаете, да? То есть угу. Запах какой-то неприятный остается, а, ну, люди даже не знают, а в чем там была проблема и так дальше. Если говорить более конкретно, Вы, наверное, многие, ну, охотники и многие пользователи видели, что на большинстве костюмов, которые сделаны из лайкры, часто возникают и быстрее всего возникают такие складки. Мы их называем типа как шарпей. То есть вот на костюме из лайкры очень много складок. И впервые как бы мое внимание обратили вот на эти складки. И я сам даже не понимал, откуда они взялись. С одной стороны, это же ведь не я делаю неопрен. Но с другой стороны, я продаю костюмы, и мне надо отвечать за все. Я очень долго с этим разбирался, и в конце концов мы обнаружили, что эти складки берутся за счет того, что человек, когда после охоты выходит на берег, он снимает костюм, он же, естественно, выворачивает его наизнанку, то есть открытый порой снаружи, а лайкеры внутри. Иногда он его обратно не выворачивает, он так и остается у него в сумке. Он кладет его рядом, предположим, там с батареей, если это было холодно или еще где-то, или куда-то он уезжал, или просто остается у него в машине. А лайкра обладает такой особенностью. Она великолепно тянется во все четыре стороны, в отличие от нейлона. Она очень плотная, за счет этого она хорошо держит ультрафиолет, она лучше защищает от механических повреждений, но у нее есть один, если так можно говорить, недостаток. Она не сжимается. То есть если любой из вас может сейчас прям даже проэкспериментировать. Ну, у каждого, наверное, есть какой-то кусочек там лайкры там, или еще какой-то. Вот если просто эту ткань он начнет как бы сжимать, то она тут же пойдет волнами. А пена, на которую она приклеена, она легко сжимается, потому что внутри воздушные пузыречки. И получается, что когда вы сжимаете неопрен, на нем образуются складки. Если вы растягиваете, то складок этих нет, а сжимаете – есть. И вот поэтому мы и пишем, даже на русском языке у нас везде написано, и на английском, как надо хранить костюм. Ну, как вы сами понимаете, кто из нас читает вот эти вот рекомендации, инструкции?
Ну, и я в том числе, охотники, кстати, достаточно дотошные люди. Они не только там читают, они еще и активно это на форумах обсуждают. Но мы этого коснемся в следующей части. У меня там заготовлено несколько
охотники,
вопросов.
Вот те охотники, которые читают инструкции, вот у них костюмы, как правило, служат долго. Мне ставили в укор, что это только вот у меня. В моих костюмах, вот, мол, типа, легенда была такая, троллинга, что Ярмыш якобы, то есть я, наша компания, значит, делала костюмы, все ее хвалили, эти костюмы, всем это нравилось, Ярмыш посмотрел, что костюмы хорошо у него идут, и начал покупать неопрен низкого качества. Вот за счет этого и все это произошло. Вот такая легенда была, подавалась, в общем-то, в массы. На самом деле, все мои усилия, значит, подключение непосредственно коммерческих директоров тех фабрик, где я делал неопрены, там, или еще что-то такое, показывающее, что это тот же самый неопрен, который используется Буша, Кресси, Марес и другие такие крутые бренды, да? Ну, понимаете, если человек не хочет, если у него стоит специальная задача тебя, грубо говоря, унизить и как бы еще что-нибудь сделать такое, не буду уж использовать такие крепкие слова в радио, да, значит, то он и не слушает твоих аргументов. Вот фактически как бы вся эта история.
Критиковали за лайк.
Конечно
же,
были у нас большие косяки. Нет, критиковали, вот именно эта ситуация критиковалась не за то, что, я считаю, неправильно, потому что мы-то делали постоянно, мы привозим хорошего качества неопрены. И даже если у кого-то попадался неопрен, ну такое может быть, потому что производство, которое делает неопрены, тоже может ошибаться. Но если кто-то к нам обращался с претензией, мы тут же это дело меняли. Так вот, я хочу сказать, что и у нас были свои проблемы. Например, там были проблемы с оверлоком. То есть, вот, например, я думаю, наверное, нужно поставить специальную такую мягкую нитку, которая будет на обтюраторе около рукава, для того, чтобы не жало, не терло. А вот эта мягкая нитка, она легко рвалась, когда ее задевали за какие-то, цеплялась она за какие-то там типа ракушки или там за какие-то коряги. И получалось некрасиво, это, не здорово, да. мне люди... До сих пор мы еще 100%, вот сейчас можно так сказать, что на 90% мы решили вопрос, вот связанный с тем, чтобы наши логотипы, да, не отклеивались, не отставали, а вели себя точно так же, как у китайцев, да. Ну, на 100% я еще так сказать не могу. Вот мы над этим сейчас очень серьезно работаем. Ну, и так дальше. То есть у нас тоже есть свои недостатки, но дело в том, что я их-то не скрываю, эти недостатки. И я сразу предупреждаю человека, что вот, вот здесь мы еще гарантировать 100%, что получится вот такой результат, который ты хочешь, не сможем. Или как бы предлагаем ему что-то другое. Или он уже идет туда как бы на свой собственный риск.
Хорошо, идем дальше. Я очень рад вообще, что у нас в стране на самом деле производят гидрокостюмы, что мы сами действительно развиваем свое производство, не только получаем что-то из-за границы. И, кстати говоря, не так-то и много у нас их. Поэтому хочется понять, вы, ну, не апрен, естественно, вы закупаете, так? Угу. А сами костюмы шьются где?
Значит, у нас первоначально мы шили костюмы все за рубежом. В основном мы отшивали на Шейка. Это крупная такая большая корпорация, которая шьет костюмы, во-первых, которая изготавливает сама очень неплохого качества неопрен. И второе, она изготавливает гидрокостюмы для таких брендов, как Буша, Кресси, Марес, ну и много-много-много других. Политика Кресси такая, что она, ну, эта компания, не продает свой неопрен для фабрик Юго-Восточной Азии. Поэтому юго-восточная фабрика, она не может купить. Она может продать европейским, непосредственно мелким ателье, российским, включая, в Америку и так дальше. Но в Юго-Восточной Азии ни одно предприятие не может купить неопрен у Шейка. Uh-huh. И я заказывал там наиболее такие, ну, на тот момент для меня они считались достаточно такие сложные какие-то модели, которые, ну, может быть, так сказать, даже одни из первых, которые до сих пор пользуются, ну, огромнейшим спросом. Это наша модель «Калкан». Очень хорошая модель. Очень многих она устраивает, такая мощная, хорошая, качественная. Но через какое-то время я столкнулся с ситуацией, когда я разрабатываю новую модель, и она, значит, изготавливается очень долго. То есть мне приходилось ждать до года, пока Шейка не отошьет по моим эскизам, по моему дизайну новую какую-то модель, для того, чтобы потом мы ее испытали, получили какие-то отзывы и так дальше и тому подобное. Это меня очень сильно раздражало. Рядом с Ростовом есть такой небольшой город Шахты. Наверное, вы знаете, да? Uh-huh. Так вот, этот город Шахты, он славится тем, что там есть институт легкой промышленности, где готовят закройщиков и где очень высококлассные специалисты. Я поехал туда, познакомился с профессором, который кафедра вот именно закроя, на кафедре конструкторов одежды. И мы, как бы, она тоже заинтересовалась моим проектом, и вместе с ней, а потом подключились еще другие специалисты, мы начали разрабатывать и делать непосредственно гидрокостюмы прямо у нас в Ростове. Стало очень легко, то есть мы тут же берем по нашим моделям, сами, ну, конструктора, они просто смотрят на картинку и рисуют полностью крой. Безусловно, в самом начале им тоже было не все просто, потому что одно дело кроить плоскую ткань, а другое дело нужно делать определенные там зазоры и определенные какие-то, ну,
допуски,
да, для различной плотности. Потом оказалось, что даже одной и той же толщины неопрен, но даже одного и того же производителя, но разной пены, мягкая или не мягкая, ведет себя по-разному. И у нас сейчас, вот предположим, мы делаем, например, наша сейчас вот топовая линейка, которую мы делаем непосредственно в Ростове, это «Волга» и «Атаман». Вот для «Волги» у нас одна, предположим, для одной пены, пена «Эль», предположим, «Шейка», у нас один набор лекал, а точно те же самые размеры, но только пена, положим, S, у нас уже другой комплект лекал. То есть для одинаковых двух костюмов из разной пены одного и того же размера разные лекала. Вот даже как. Это мы тоже сразу не знали, и никто же нам это не говорил. И, наверное же, в общем-то, все это шло, когда кто-то там купил костюм, кому-то оно подошло, не подошло. Хорошо, что неопрен так растягивается, что, может быть, даже на один, на два размера плюс-минус, и он будет все равно работать. Но, в принципе-то, мы все равно это дело, благодаря нашим покупателям, получали обратную информацию, сами смотрели, ведь... Если мы запускаем в серию как бы какую-то новую модель, она проходит у нас, ну, человек 30 у нас получает эти костюмы или какой-то другой девайс, и они испытывают. Потом нам присылают свои отзывы, фотографии. Мы анализируем эту информацию. Ведь если один человек будет о чем-то говорить, то это субъективная информация. Может, она и точная, но, как правило, это субъективная информация. Вот нужно сложить какую-то картинку, такой пасьянс, когда ты понимаешь, ага, это вот туда идет, это сюда, это так, это так, это так. Вот мы работаем вот по такому принципу. И поэтому мы фактически постепенно, имея свою небольшую лабораторию, начали выходить на то, что начали отшивать. Потому что я вот в самом начале разговора говорил, что когда я продал 600 костюмов, и у меня просили еще, то фабрика-изготовитель шейка сказала, хорошо, через 6 месяцев будет. Но это же не подходит. Идет разгар сезона, людям нужны костюмы. Ты теряешь свои рынки. Поэтому, когда мы начали запустили свою лабораторию, мы подкупили оборудование и начали постепенно начинать производство непосредственно в Ростове. Самых простых, самых легких, более дешевых моделей. И вот все вот эти вот, ну, как бы, ошибки при становлении предприятия и все остальное, мы это проходили постепенно, исправляли, шли дальше, улучшали постепенно свое качество. И на сегодняшний момент я вот... Ну, кто-то, может быть, услышав мои слова, скажет, тот какой-то вот там хвастун или еще что-то такое, да. Но я считаю, что качество наших костюмов не уступает качеству, ну, таких вот костюмов, как зарубежных ателье. Я считаю, что наши костюмы не хуже, чем известные бренды, такие как там, ну, Буша, как Крейси и так дальше. Более того, я вот с удовольствием готов, если кто-то сомневается или хочет проверить, потому что ведь лучшая проверка – это одно изделие с другим. Посмотреть на него, пощупать, может быть, даже попробовать и понять, это лучше или хуже. Так вот, я только за то, чтобы сделать какие угодно, тестирование и все остальное. Потому что если даже тестирование выявит какие-то недостатки в конструкции наших костюмов, мы их мгновенно исправим и станет лучше. Поэтому в любом случае я в выигрышном положении.
Угу. Ну хорошо. То есть, если я правильно понял, вы сейчас производите сами большую часть продукции или вообще всю продукцию?
Нет, мы сейчас производим в основном гидрокостюмы. Это таких марок у нас, я имею в виду, в Ростове, как «Атаман», «Волга», «Воевода». А такие костюмы традиционно, как-то вот мы не хотим терять наши отношения с фабрикой «Шейка», это «Калкан» и «Снайпер» мы производим по-прежнему там. Потому что они пользуются спросом. Ну, почему нет? Uh-huh. Кроме этого, у нас постепенно, месяцем даже, увеличивается количество заказов на так называемые индивидуальные костюмы. Точнее, костюмы, изготовленные по индивидуальным меркам. Потому что, ну... Прекрасно мы понимаем, что или требовательные охотники, это опытные охотники, которые, ну, хотят получить гидрокостюм из каких-то очень хороших пен, хороших неопренов, или же, предположим, люди, у которых нестандартная фигура, они, им нужны, ну, в общем-то, костюмы, которые изготовлены на заказ. Поэтому спрос вот на такой вид сервиса, на такие костюмы растет. Мы этому рады. У нас уже сейчас работает для того, чтобы мы успевали, уже 5 закройщиков на нашей фабрике. 5 закройщиков работают только лишь по, в основном по индивидуальным заказам.
Ну хорошо, это здорово. И вот интересно, просто часто можно слышать такие мнения, что в России невозможно наладить вообще производство чего бы то ни было, поэтому надо все делать где-то в Китае, а вот все сложно, ничего не получается. А как вам удалось? Какой-то секрет знаете?
Ну, что да вообще? Нет, секрета большого нет, наверное, просто большое желание было.
И вот, не, на самом деле интересно, говорил. Ну просто вот не отделывайтесь так общими фразами, а в целом...
Ну, я вам думаете? Говорил уже, я не скрываю, я не лукавлю, я же говорил вам, что первоначально из-за того, что опытные образцы слишком долго отшивались за рубежом...
Ну выхода не
мы
было.
Мы начали... Это да, понятно. Выхода не было, мы сделали лабораторию. Но к нам подходят люди и говорят, а могли бы вы нам сделать вот это, то-то, потому что вот у меня большой живот, или я низкого роста, или наоборот, у меня огромные плечи, а бедра узкие.
Нет, и так далее. Нет, про пошив я понял. Я в целом про производство вообще. Вы же организовали фактически производство
да,
сейчас у нас.
Да, да.
Как
да.
получилось-то? Нормально все? Или есть все-таки какие-то...
Нет, во-первых, у меня были очень хорошие компаньоны из Италии, которые мне постоянно предлагали, ты сделай, сделай, вот у тебя получится, и так дальше, и тому подобное.
А что
цена,
за компаньоны?
Ну, например, это фирма, значит, это Маурицио Дудино, это фирма D&D, которая работала. У меня были очень хорошие дизайнеры из Италии, мои друзья, с которыми познакомился на выставке подводной в Генуе. И у меня были хорошие, в общем-то, партнеры непосредственно здесь. Потом как-то так получилось, что известная такая компания одна, которая тоже делала такие костюмы, как-то разошлась со своим главным конструктором, который у них там работал. И этот конструктор попросил работу у меня.
А что за компания?
Момент я... Компания Непро. Угу. Вот. Значит, и у них там был такой Олег Сергеев, который фактически... возглавлял техническую часть вот этой вот компании. Он попросился ко мне на работу, он уже был без работы. Я его взял, он переехал ко мне в Ростов сюда. Вот. И целый год он так воодушевленно показывал, как это, что, к чему там. Конечно, я так видел, что у него же не было возможности выезжать куда-то за рубеж и видеть, как это делается за рубежом, в Китае там, или в Тайване. Я рассказывал ему, что я знаю, он рассказывал мне, что он знает. Ну, в общем, в конце концов, вот такой, может быть, сплав привел к тому, что у нас что-то начало получаться. Uh-huh. Вот. И, конечно же, в общем-то, сейчас, ведь когда вначале было трудно это начинать, потому что ну, в то время стоимость рабочего в Китае составляла где-то $150 в месяц. Сейчас, вот чтобы вы просто узнали, рабочий в Китае получает в среднем $1000 в месяц. Это, ну, это грубо говоря, это по нынешнему курсу 55 тысяч рублей. Вот вы сами знаете, у нас кто-то получает такую среднюю зарплату. Поэтому сейчас выгоднее изготавливать в России. И ко мне уже даже два руководителя фабрик в Китае обратились с тем вопросом, с таким дальним прицелом, как бы, да, а какое у вас в России налогообложение, а как там что-то такое делать, а сложно ли там растамаживать и так дальше и тому подобное.
Ну, говорят же, что еще вот китайцы, они такие вот усидчивые, такие спокойные, сидят себе там, работают, ничего им не надо, там все. А у нас народ, широкая душа, сегодня есть настроение работать, а завтра вот нету.
Да, это есть такое, да, да, это все правильно. Но у нас большинство на фабрике работают женщины. А женщины – это замечательные такие вот люди, которые настолько усидчивы, настолько делают. Вот у них, может быть, мужья вот такие, какой вы рассказали, да? А им-то семью надо содержать. Вот. И поэтому они знают, что...
Ну, в общем, здесь... на женщинах все держится.
Да, 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 точно. Только на женщинах. Куда нам без них?
Ну, хорошо. Идем дальше. Вот вы тут упомянули, что люди заказывают инпошив, те, кто хочет определенные там сорта неопрена, чтобы были, допустим, у них, да, или крой какой-то. Ну, это люди, это эксперты, которые знают, что им нужно. А многие ведь не знают. У нас мы выложим вместе с этим выпуском ваши замечательные видеоролики, где вы рассказываете про неопрен. Я думаю, что там достаточно все понятно, подробно рассказано и даже показано, поэтому мы тут не будем повторяться, да, и все это дублировать. Но тем не менее, давайте так, в двух словах, очень хочется услышать от вас. Во-первых, какие сейчас основные тренды в неопреностроении, скажем так, какие основные технологические лидеры, да, и вот какой неопрен лучше использовать для каких видов костюмов?
Ну, мое мнение, может быть, я, конечно, не там, я не буду претендовать то, что истина в последней инстанции, у каждого свое представление, одному одно подходит, другому другое, но тем не менее, вот я просто наблюдая и смотрю по массовости, что предпочитает, кто и так дальше и тому подобное. Безусловно, на первом месте, если так можно назвать, элитная группа неопренов, это являются японские неопрены. С одной стороны, во-первых, у них достаточно мощная технологическая база была. Во-вторых, это фактически государство-остров. В-третьих, вот просто задумайтесь, в Японии около 600 мелких, маленьких пошивочных контор, которые делают гидрокостюмы для охотников, которые заготавливают морепродукты и так дальше и тому подобное. 600. 600 мелких вот таких конторочек. И поэтому им нужен, видно, был неопрен. Поэтому я так понимаю, что они одни из первых после войны подхватили вот это вот производство, которое разработало было в Америке Дюпоном, и начали изготавливать вот этот неопрен непосредственно с прицелом на гидрокостюмы для использования вот именно в водных видах деятельности.
То есть лидер Ямамото?
Нет, я не могу так сказать, 100%, хотя...
Ну а кто? Нее... Тогда давайте назовем тройку лидеров там или пятерку лидеров.
Как-то. Ну, я скажу так, вот у каждого есть плюсы и минусы в своей пене, но можно так сказать, что вот к элитным сортам неопрена относятся японские компании, это Ямамото, Хейва, Дайваба и National. Вот четыре компании, которые я знаю, с которыми я работаю. Я у них покупаю неопрен. Я просто работал бы с удовольствием и с другими какими-то компаниями, но я не слышал просто какие-то еще новые бренды.
Ну, естественно, вы говорите свое мнение, да.
Да, да,
понятно,
да, да.
Что
все... Может... Вот. Ну вот давайте возьмем, положим, Ямамото, потому что она одна из первых пришла на наш рынок в костюмах Пикассо. И уже вокруг этого бренда, это уже просто как легенда, ходят такие, ну будем так говорить, мифы и легенды, истории и так дальше. Считается, что если только назвал Ямамото, то все, уже вот и некоторые наши отечественные бренды тоже, вот и не только отечественные, там рисуют на костюме, что это Ямамото. И потребитель считает, что все, это уже класс. Во-первых, я даже упущу ситуацию, когда очень много паразитируют компании на том, что просто называют неопрен Ямамотой. Потому что, вот, ну я не знаю, я слышал как-то в вашей передаче, как один специалист говорил, что он может по запаху определить, какой это неопрен, какой компании и так дальше. Я лично так не могу определить, и я, насколько знаю, практически я не знаю ни одного специалиста серьезного, который мог бы по запаху определить. По запаху можно определить, положим, свежий неопрен или не свежий. Свежий неопрен, который только получен с завода, он так воняет вот этим хлором и всем остальными химикатами, да, а не свежий уже меньше пахнет. Но определить, что это Ямамото или не Ямамото, ну, сложновато, конечно. Если, конечно, ну, там не будет на ней там как специфического своего оригинального камуфляжа. Так вот, вот давайте возьмем и положим Ямамото. У Ямамото есть, существует, как у любой другой компании, несколько различных типов пен, то есть типов неопрена. Так вот, если взять наиболее ходовой, самый популярный пену Ямамото под номером, называется номер 38, сразу скажу, хочу сказать, я не знаю, почему, откуда взялись вот эти вот номера, в связи с чем они были связаны и так дальше. Так вот, 38-я пена Ямамото, это такая распространенная, хорошая, нормальная пена, но она точно такая же, как... Потому что я сам лично измерял все эти характеристики, испытывал у себя в лаборатории. Точно такая же, как шейка пена L. Вот ничем она не отличается от нее, только чуть дороже стоит, за счет того, что в Тайване все-таки дешевле рабочий труд, а в Японии он дороже.
Угу.
А если взять... пену, например, их же 39-ю, это исключительная пена по своей мягкости, по своей эластичности. Это такая пена, которую самые ведущие, самые крутые бренды, которые выпускают гидрокостюмы для триатлона, где нужно плыть, крутить руками, чтобы все было свободно и так дальше. Или для фридайвинга. Вот это самая востребованная пена для триатлона, 39-я. Некоторые наши охотники тоже используют эту пену. И после этого они ощущают, ну просто, как будто вообще на них нет ни этого гидрокостюма, а совершенно свободно и хорошо. Но все мы должны помнить одно очень важное правило. Это относится к любому неопрену, японскому, тайваньскому, китайскому, какому угодно. Чем мягче неопрен, тем его память, то есть количество погружения на определенную глубину, на определенное время и уменьшение, компрессия его вот это начинает уменьшаться. То есть чем мягче неопрен, тем он быстрее станет из 9 мм превратиться в 8 мм. И наоборот, чем жестче, дубовее, он будет больше работать и больше, но ты будешь получать не комфорт, а ты будешь, ну, чувствовать себя очень неудобно, неловко и так дальше. И это правило золотое работает везде постоянно.
Ну а, есть... а как же компрессионный неопрен?
Значит, ну, я тоже это слышал, компрессионный, некомпрессионный. Значит, в принципе, чем жестче неопрен, тем он более компрессионный.
Ну, это понятно. Нет, есть же особые сорта.
Но есть одно маленькое исключение. Оно не такое, может быть, сильное, как насколько оно дороже стоит. У линейки Yamamoto есть пена под номером 45. Вот эта пена, она максимально сконцентрировала в себе плюсы мягкой пены 39-й и плюсы устойчивости к компрессии пены номер 38. И эта пена, вот просто, чтобы вы сами заценили, вот если, грубо говоря, взять за стоимость 38-й пены 100%, допустим, условно, $100, то 45-я будет стоить $160-$150. То есть на 60-70% по сравнению со своими традиционными, обыкновенными пенами она стоит дороже. Поэтому не каждому она доступна. В общем-то, но эта пена, это считается, ну, просто как песня. Вот все, кто в ней нырял, все мне говорят, что это очень классно, очень здорово, хорошо. И если, конечно, только человек возьмет действительно оригинальную 45-ю пену, потому что, ну, даже китайцы, ну, причем тут даже, да, и вот я просто сталкивался с ситуацией, когда в Китае, когда я спрашиваю одного в начале, значит, руководителя одной фабрики, я у него спрашиваю, которая, кстати, эта фабрика делает для некоторых наших брендов, значит, отечественных.
Для каких?
Не буду говорить. Вот, а то скажут, что... Вот, значит, я спрашиваю у него, а вот можно заказать у тебя, предположим, из 45-й? Он говорит, да ты что, она такая дорогая, зачем тебе нужно? Да давай простую пену поставим тайваньскую, напишем 45-й, и все будет нормально. Ну как вот можно с таким человеком работать? Поэтому я вышел по всем вот этим японским пенам, да и по всем остальным, напрямую производителю. У меня есть сертификат специальный от Yamamoto о том, что да, я действительно у них напрямую покупаю, что я являюсь их представителем и так дальше и тому подобное. Вот. Это какая-то гарантия, что я продаю людям, если я говорю, что это Дайваба, или это National, или это еще что-то такое, Хейва. Это на самом деле так оно и есть.
Ну, я вот смотрел все ваши видео, да, ликбез ваш неопреновый, очень, кстати, интересно, всем рекомендую, вот обязательно посмотрите эти видео. У меня вот все-таки возникло несколько вопросов. Значит, если неопрен Yamamoto, и в особенности 45-й неопрен так хорош, почему же люди выбирают изделия из других видов неопрена? Ну, я понял, там 45-й Yamamoto, допустим, он дороже. Но другие сорта Yamamoto, они ведь по цене сопоставимы, да, с той же Шейкой, Дайваба, там, Хейва и так далее. Почему некоторые модели делаются тогда из других видов неопрена? Может, все делать из Yamamoto?
Ну, во-первых, наверное, может, и Yamamoto бы не справилась бы, чтобы сделать все это дело. Потому что у Шейка, например, это самый большой концерн, который делает, ну, пожалуй, наверное, процентов, я так думаю, 60 для всего, да, да, может, даже и больше. Потому что она, кроме гидрокостюмов для дайвинга, подводной охоты, она еще делает гидрокостюмы и все снаряжение для таких крутых брендов, как O'Neill, Body Glove, Rip Curl и так дальше. То есть весь виндсерфинг – это шейка тоже.
Не, ну вот. Виндсерфинг-то там совсем другие.
Там тоже, там очень серьезные технологии, вы напрасно так говорите.
Нет,
там очень круто.
Я понимаю, что круто, только там другие требования. Там, в общем-то, я думаю, если он немножко жестковатый будет, это даже может и хорошо.
Нет, наоборот, в виндсерфинге используются наиболее мягкие сорта. Там же не нужна компрессия, там наоборот нужна легкость и все остальное. Он же должен просто сохранять ему как бы температуру. Так вот, я что хочу сказать, что дело в том, что шейка – это огромнейшая компания, и несмотря на то, что там владелец – это из Тайваня человек, да, но он пригласил к себе одних из самых лучших менеджеров, европейских, американских. Там у него весь менеджмент – это такой очень квалифицированный, грамотный европейско-американский специалисты. И они ему очень здорово подсказывают, помогают. Фактически он очень как бы, правильно поступил, что пригласил себе таких ведущих специалистов. И эти люди, в общем-то, правильную маркетинговую политику ведут у них. Я не хочу сказать, что Ямамото неправильную политику ведет. Она тоже очень правильную политику ведет, потому что она, например, всем чемпионам, всем спортсменам дает бесплатно неопрен. То есть это тоже как бы спонсорская помощь, но за это они просят огромными логотипами рисовать о том, что это Ямамото и так дальше и тому подобное. И постепенно, мы же все знаем, что, предположим, большинство из наших охотников смотрят там, да, ох, смотри, там такой-такой-то охотник, смотри, на фотографии с какой огромной рыбы. А в чем он ныряет? А вот он в этом ныряет. Давай я это закажу. Понимаете, да? Uh-huh. Потом у нас в нашем Рунете ходит такое огромное количество вот разных таких небылиц, историй про неопрен. Потому что...
Ну, можете, кстати, для примера развенчать парочку небылиц?
Ну, большинство людей... как бы, спрашивают у меня. Вот я хочу купить гидрокостюм, чтобы он, лет 5-10 служил нормально, исправно, чтобы он был элементарно растяжимый, как вот, положим, резина, как на презервативе, да, и чтобы он стоил, там, положим, 3000 рублей. Вы понимаете, вроде как, да, что это смешно, но многие это на полном серьезе спрашивают. Другие думают, например, что если они купили гидрокостюм, на котором написано на Ямамото, это гарантия пожизненная, что он у них будет служить, не вдаваясь, потому что информации же ведь тоже с другой стороны мало, поэтому их-то упрекать за это особо сильно не нужно. Они откуда черпают информацию? Какой-то красивый писатель, который умеет хорошо писать, пишет вот такая-то, это вот то-то, вот только у греков там и так дальше и тому подобное. А потом на поверку, если взять, то оказывается, что у грека или у итальянца... Вот вы знаете, что у Элиуса, такой знаменитой компании, которая там раскручена, особенно у нас в России и так дальше, да не только у нас в России, да, там всего работает 3 человека. Сам хозяин и его там родственники и помощники. У греков, положим, Инблю, работает 1 или 2 человека всего-навсего. То есть, просто задуматься, если на секундочку. Я был, у Инглю я не был, но я был у подобных вот предприятий в Италии, в Греции у некоторых. Но я просто хочу сказать, что одна машинка у него стоит, предположим, да, для того, чтобы там сшить, или еще что-то. У нас около 20 различных машин вот на нашей фабрике. У нас работает 30 человек. Я вам сказал, 5 только закройщиков, высококвалифицированных людей, которые работают, знают это все дело. Они учились, у них высшее образование по тому, как это правильно докроить. Uh-huh. А, допустим, какая-нибудь берем небольшую компанию, которую я упоминал, там, положим, греческую, да? Да, хороший охотник, чемпион, он, может быть, знает. Но ведь знать, что нужно, это еще не значит правильно это сделать.
Ну, с Элиосами у нас был период, когда очень сильно все увлеклись ими, но потом я неоднократно слышал от ребят, что вот жестковаты, значит, они эти костюмы. А их же брали-то в основном из-за того, что неопрен там более устойчивый к компрессии и, соответственно, более долговечный. Ну, вот, видимо, в какой-то момент осознали, что приходится жертвовать мягкостью.
Ну да.
Хорошо, давайте сейчас закончим уже с неопренами. Раз уж мы коснулись, похвалили там Ямамото, Значит, поговорили немного про Шейка. Ну, давайте уж тогда пару слов скажем про остальные бренды, с которыми вы работали. То есть,
ну, мы работаем, например, в такой знаменитой, тоже, я считаю, в какой-то степени, компании, которая сейчас, в общем-то, достаточно делает не очень такую, не самую дорогую пену. За счет этого и костюмы получаются не самые такие безумно дорогие. Но качество очень хорошее. Например, такая японская компания, как Хейва. У них в основном используются для подводной охоты только два типа пены. Это пена СК, С как доллар и К как русская. Это очень мягкая, очень хорошая такая тягучая, значит, с исключительными по качеству, значит, поверхностного смускина, то есть гладкой кожи. Ну, вот подходит она и для охоты, и для серфинга, и для триатлона. Вот. А следующая Хейва пена, это EX, она более жесткая. Вот если сравнивать ее с пеной, предположим, Шейка, то я бы сказал, что Хейва получше, поэластичнее, чем Шейка. И она немножко лучше держит компрессию, чем Шейка пена S. Какие еще у нас есть пены? Дайваба. Вот, кстати, Дайваба вообще интересная компания. Когда несколько лет назад я только начинал заниматься вот этим, выяснять, какая же пена лучше, какой неопрен и так дальше и тому подобное, я не то что по наивности, ну как бы подходил, предположим, на Шейка, на павильон Шейка и говорил: ребята, ну вот скажите, пожалуйста, вот какая там пена самая лучшая? А, вкус наша, ну о чем речь, да? Вот. Но когда мы с ним выходили там в буфет, там пивка попить и все остальное, он мне так на ухо говорил: дай баба. Я в этот же, на этой же выставке подхожу к Намлеонгу. Отличная. Кстати, Намлеонг – это одна и та же из крупнейших, огромных монстров, компаний, которая делает неопрен вообще для такого количества различных вещей, вот, в том числе и для нас. И у него пена замечательная есть, 3D, очень хорошая. Так вот, они тоже точно так же, как и Шейка. Сначала поговорили, конечно, наша, а потом тоже говорят мне про Дайваба. И мне так заинтересовалось, что ж такое за Дайваба, если эти специалисты про них, не сговариваясь, говорят. Вот я вышел на Дайвабу, и заодно там потом на Шейка, и еще на National. Вот Дайваба тоже очень интересная, хорошая пена. Но сказать так, чтобы вот если эти пены взять, ну не считая 45-й пены, и просто разделить вот на классификацию – у каждой из этой компании есть пена более мягкая и более жесткая, которая подходит и та, и другая для подводной охоты, то эти пены более-менее, они похожи друг на друга. И, ну, скажем так, вот, может быть, National, вот она и подороже, но она и, в общем-то, есть за что. У нее настолько мягкая, настолько тоже качественная верхняя поверхность смускин, и еще она делает как бы покраску. То есть у National, вот ты ее берешь, смускин, а у нее прямо не черная поверхность, а темно-зеленая, темно такая коричневая такая, очень интересная. На ней, вот мы сейчас как раз доводим до ума нашу технологию по камуфляжу. Вот на ней очень интересно будет камуфляж делать. Угу. Вот. Поэтому, в общем-то, можно для того, чтобы вот не вдаваться в эти дебри, не путать людей, можно просто сказать, что если ты хочешь взять очень хороший качественный костюм, ты должен обращать внимание, в первую очередь, на японские неопрены. А тут дальше ты должен понять, что тебе важнее. Или комфорт, эластичность, и при этом ты должен понимать, что этот костюм прослужит у тебя более короткое время, меньше, чем если ты возьмешь из этой же серии, но только более немножко жесткую пену. Но тогда ты проиграешь в том, что у тебя не будет такого комфорта и так дальше. Вот каждый должен сам для себя решить вот эту задачу.
Ну хорошо, тогда давайте так. Сколько такой средний срок службы костюма из мягкого неопрена при, ну, обычной эксплуатации, не так, как спортсмены, допустим, эксплуатируют. Понятно, что если человек тренируется очень плотно, он может и там и за месяц костюм убить, правильно?
Ну, вопрос, на который нет ответа такого четкого, потому что, ну, один ныряет очень часто, другой медленно.
Нет, вот такой средний охотник по выходным ныряет там без фанатизма.
Ну, давайте так, я вам скажу один маленький пример. У нас в Ростове, рядом с Ростовом, есть вот такой огромный водоем, Веселовское водохранилище. Слышали, наверное, да? Там небольшая глубина, обычно там, ну, где-то там охотятся на 2, максимум на 3 метрах. То есть компрессии большой, если говорить так честно, нет. Но есть огромное количество ребят, которые зарабатывают деньги на добыче рыбы, потому что нет работы в этой деревне, ну, понятно. Так вот, один паренек, он регулярно приезжает в наш магазин закупать там какое-то снаряжение для своих друзей и так дальше и тому подобное, и однажды он пригласил меня к себе в гости. 200 километров я проехал в Пролетарское, и вот увидел его, точнее, наш гидрокостюм, которым он охотится. Он охотился в этом гидрокостюме порядка 3 лет. Он охотится каждый день. Максимум бывает один день, перерыв в неделю. Охотится по полдня, а то и весь день. Ночью охотится и так дальше. Он его вообще даже не сушит. Он вытаскивает этот гидрокостюм, скатал его в скатку, положил. У него он весь в шарпе и так дальше. Ну, камышатники знают, для того, чтобы взять рыбу, нужно зайти в камыш, потому что в основном она стоит там. Поэтому у него он весь изодран, и он мне просит, говорит, слушай, вот я уже себе даже латки поставил, я уже здесь вот этот дюратекс, он уже стерся. Я на этот костюм, который прослужил у меня 3 года, но это страшно смотреть вообще, такое впечатление, что он после какого-то атомного взрыва, да, я ему пришил кевлар, говорю, давайте новый сделаю. Нет, и что, мне удобно, хорошо и все остальное. Вот вам пример, когда человек каждый день охотится, ну, пускай только не на большой глубине, но зато он совершенно не обращает внимания о том, как он сушит, как он его, в общем, страшно неаккуратно его обращается, он весь шарпей, но это не мешает этому костюму сохранять тепло этого охотника, не мешает ему охотиться в нем. Да, там я замерял, толщина уже не 9 миллиметров, а 7 миллиметров, но это же 3 года. Вот это гидрокостюм, даже вот в марке Шейки не слишком такой дорогой.
Хорошо. Такой теперь вопрос. Что скажете про напыление? Вот одно время были очень они активно распространялись. Часто можно было видеть костюмы с напылениями самых разных брендов. Все как-то одновременно ими увлеклись. Я имею в виду напыление именно на открытую пору. Да? Титановые там различные. Вот действительно ли эта штука помогает сохранять тепло? Есть ли какой-то от нее толк вообще? Или же стоит просто брать обычную открытую пору?
Вот я скажу так. Ямамото пишет в своих рекламных материалах о том, что да, действительно, титан, он позволяет увеличить сохранение тепла. Наверное, теоретически так оно есть. И, наверное, на приборах, которые лаборатории тестируют этот неопрен, действительно, показания такие есть. Но большинство подводных охотников, таких вот, которые, в общем, профессионально занимаются подводной охотой, мне говорили, что какой-то серьезной, существенной, ну, будем так говорить, дополнительной какой-то защиты от теплопотерь с использованием напыления титанового они не ощущали. То есть, может быть, прибор, он видит это как бы улучшение, а человек за счет своего тела, за счет того, что он, может быть, там достаточно грубый такой источник, там, да, он это не чувствует так резко. Но, с другой стороны, вот давайте так вот просто, ну, на секунду вот так задумаемся. Что такое открытая пора? Вот я в своих этих роликах там в этом говорил, как делается неопрен, сейчас не буду это повторять, но вы должны понимать, что выпекли 5 или еще больше сантиметровый кусок пены, и дальше ее начали резать ножом. И вот открытая пора – это та часть, которую эту пену или губку взяли разрезать. Вот эти вот микроприсоски, про которые мы говорим, это пузырьки были азота. И вот мы их взяли и разрезали. Получилось какие-то где-то как-то микросферы. Там они не все ровные, не так, как рисуют это красиво в рекламных проспектах. То есть они все вот какие-то как пещерки такие маленькие. И в эти пещерки попадает вода, попадает наше мыло, если мы используем, соль от воды, если, особенно если люди не всегда правильно пользуются и сохраняют там свой костюм, не всегда его опресняют и так дальше. То есть я к чему это говорю? Что все вот эти вот вещи, открытые поры, да, туда все равно проникает вода, и она быстрее разрушается. Я так считаю, что, наверное, все-таки и вот эти факторы влияют на то, чтобы разрушить все это дело.
То есть напыление будет дольше
работать? Да, это все равно как соты у пчел. Это закрыли это дело. Может быть, он не дает хорошую теплоотдачу, но зато первое преимущество. Хороший титан легче надевать на себя. Второе. Он закрыл вот эти вот ячеечки. И даже говорить, если о том, что вот присосалось, не присосалось. Ну да, конечно, присосалось, или хороший костюм, хорошо подогнан и все остальное, да. Но с другой стороны, мы же ведь понимаем, что где лучше соприкосновение? Когда голый неопрен с голым неопреном, гладкий с гладким, самое лучшее соприкосновение. Почему мы ставим на обтюратор не открытую пору, а ставим более дорогую, смускин? Ведь смускин, гладкая кожа, да, это же ведь только лишь верхний и самый нижний слой вот этого большого толстого куска неопрена. То есть из 5-сантиметрового куска неопрена можно вырезать всего 2 листа, верхний и нижний, у которого одна сторона смускин. Все остальное будет open cell. Поэтому лично мой подход, ну вот, может быть, это субъективное мое мнение, я вам рассказал о своих, в общем-то, как бы доводах. Я считаю, что титан, на мой взгляд, более интересный. Другое дело, что титан существует как бы, ну, я для себя так скажу, 3 видов, потому что до конца я не знаю, как это все делается. Титан, в принципе, с одной стороны, это бывает, это специальная такая тонкая фольга на таком немножко таком мягком материале, типа как пленка такая целлофановая, только тончайшая, ее наносят. Это один вид. Сразу же после этого становится неопрен менее тягучим. Второе – это титан, когда просто распыляют, грубо говоря, из аэрозольного баллончика. Ну, там, конечно, немножко другая технология, но вот закрывают все это дело. Это другая технология. И третья технология – ну, вот давайте эти две я скажу. Вот, значит, поэтому, в общем-то, вот однажды я взял целую партию неопрена с титаном, ну, это где-то 5 лет назад, и оказалось, что когда он лежит долго, то он слипается. Такие проблемы были. Я уже вот по себестоимости людей предупреждал, продавал там, ну, и до сих пор еще у некоторых там где. То есть, многие после, вот, наверное, если они испытали это на себе, то, конечно, они подумают, зачем мне этот титан нужен. Но в то же время все фридайверы на все рекорды мировые и так дальше используют вот этот вот с титановым покрытием Ямамото пена 45-я. И вот сейчас у меня заказывают наши спортсмены, наши фридайверы именно вот эти неопрены 45-й пеной. Поэтому, на мой взгляд, титан – это имеет смысл брать титан. Тем более цена с титаном и без титана совершенно несущественная.
Ну, хорошо. Осталось у меня еще парочка вопросов по неопрену, но у нас наступило время включения нашего эксперта Владимира Топольницкого, поэтому сейчас мы подключим его в наш эфир. Ну, а эти вопросы я вам задам уже после, хорошо?
Конечно, конечно. Очень рад буду послушать Владимира.
Александр.
Алло, Владимир. Алло. Владимир, привет, это Водолаз Радио. Вы в эфире. У нас здесь в эфире Александр Ярмыш, производитель
Владимир.
Костюмов
дорогой.
Aqua Discovery.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый Владимир, вечер. Рад слышать.
Да. Владимир, мы рады вас слышать. Рады вас слышать в нашем эфире. Вы как будто бы с другой планеты говорите, что-то так откуда-то издалека очень. Как нас слышно?
Ну, издалека это иногда бывает очень хорошо. Вот, например, пример вот сейчас вокруг нас, но Новороссийска очень мало рыбы. Я имею в виду Кефали. Горбы не глубоко, приходится очень далеко уезжать.
Вы уже всю рыбу перестреляли.
Нет, дело не об этом. Дело не в том. Я хотел бы, о главном, поблагодарить представители Aqua Discovery и лично Александра Ярмыша, тех, кто принял чате в изготовлении костюмов нового, я так скажу, поколения нового для наших производителей. Прекрасных, учтены все, прекрасные костюмы, учтены все недоработочки, которые были раньше имелись на, ну, на определенных этапах развития. Я говорю о голых костюмах.
Какой вы костюм тестировали?
Это был семерка, голый костюм, короткие брюки, да, без лямочек, брюки короткие. Ну, такой костюм, казалось бы, он очень-очень прост, но это вся и соль. Нет лишних швов, нет лишних никаких клиев, вставок. Все очень просто и очень, как бы, как, как-то правильно бы выразить. Ну, в общем, короче, костюм для охоты в море, вот, в моем понимании, как он должен быть, лучше у меня во всяком случае не было. Хотя перепробовал я очень многие фирмы костюмов импортных, но лучше, чем этот костюм, у меня еще не было.
Ну, то есть вам крой понравился, да, я так понимаю, и что еще?
Да, конечно, крой очень хороший, он очень простой, я говорю, минимум швов, и это и самое главное, что изготовлен из очень хорошего, нехорошего неопрена, который, вот, казалось бы, он как бы мягкий, но в том же случае он очень прочный неопрен. Я случайно наехал задним колесом машины на довольно острых камнях на брюки костюма. Я был в шоке, когда, подняв машину на замкрат, я вытащил костюм. Он абсолютно был целый, нигде не продавленный, ничего. Вот из такого неопрена сделан этот костюм.
А сколько вы уже его эксплуатируете?
Вот. Ну, эксплуатирую 2 месяца.
Угу.
Я, ну, сейчас же тепло, семерка, сейчас уже ныряем мы пятерки, четверки.
Угу.
Вот, я думаю, что этот костюм будет нашим всем охотникам, которые понимают, что такое голый костюм, разница между голым костюмом и костюмом, сверху которого есть ткань, будет как раз то, что надо.
Угу. Хорошо, Владимир, спасибо за ваше экспертное мнение. Мы были рады
спасибо
вас
большое,
слышать
Владимир,
в эфире.
Еще раз. Мне очень прямо, ну так прям приятно, вот и так важно ваше мнение услышать. Огромное вам спасибо.
Владимир.
Александр, да-да-да.
Вот слушатели сейчас послушают и скажут, что все было подстроено, что Ярмыш специально как-то подсунул, значит, какой-то особый костюм Топольницкому, чтобы он протестировал. Ну-ка, как все было, скажите нам.
Да нет, вот я как раз об этом хотел сказать. Ведь до того, как был мне сделан костюм, еще двум нашим охотникам сделали костюм Андрею Фещенко. И я, когда увидел этот костюм, я сразу понял, что именно это то, что нужно для меня. Да не только для меня, для морских охотников. Вот. Это не только мое мнение такое. Это мнение тех ребят, которые уже в этом костюме ныряют.
Uh-huh.
Вот. Вы меня слышите?
Да, слышим. Но Александр вначале сказал, что вы не у него заказывали, а как-то там через кого-то. Хорошо, окей.
Ну ничего, это все равно же изготавливали его люди.
Ну нет, я к тому, что...
Да.
Я к тому, что он не знал, что это для Топольницкого будет костюм. Ладно.
Я теперь не хочу отставать. Хочу, чтобы он был тестером наших костюмов. Потому что... Спасибо большое.
Я не против. Всего вам доброго. Если вы хотите еще
спросить
какие-то... Да, пожалуйста.
Хотим, Владимир, хотим вас много еще о чем спросить, и обязательно очень скоро вас позовем в эфир, есть масса вопросов уже накопилось, так что готовьтесь, доставайте ваш блокнотик секретный, и будем вас мучить тогда.
Ну давай.
Хорошо, давай. Всего спасибо, отключаем вас, пока.
Отключай, Саша.
Спасибо большое, Владимир.
Хорошо, это был у нас в эфире наш новороссийский подводный охотник Владимир Топольницкий, наш эксперт и гуру подводной охоты, один из старейших и опытнейших наших охотников. Окей, так, я...
А костюм, я только добавлю маленькую справку. А костюм у Владимира Топольницкого изготовлен из Ямамото из пены номер 39. Это не самая дорогая, но самая эластичная. И когда он мне рассказал про этот случай, когда он нечаянно наехал колесом автомобиля на костюм, который лежал на острых камнях, и представляете, человек домкратом поднимал, чтобы, ну, не
Владимир,
дай бог, где-то как-то это
самое. Он очень аккуратный, это его духе.
Я представляю, что у него в душе произошло, потому что заплатил он там более чем, ну, чем тот ценник, который у меня вывешен сейчас вот на вашем сайте. Он дороже заплатил за него. И вот такая ситуация. Я вообще просто представляю, что испытывал в этот момент человек. И вот просто вот для сравнения, это 39-я пена. То есть самая эластичная, она по определению быстрее станет, ну, будет сжиматься, чем 38-я, и 2 месяца, конечно, эксплуатации – это еще не срок, но он мне говорит, да мне достаточно хотя бы год в таких кайфовых, нормальных условиях порабачить, поработать там, потому что, ну, он же фактически каждый день, когда только возможно, выезжает на охоту.
Ну, Владимир, он скорее будет правильно сказать, что он иногда вылазит из воды, когда какие-то дела есть на берегу, а так он в основном там. Ну, хорошо. Идем дальше. Вопрос такой. Какие сейчас происходят изменения, перспективные исследования? Чего нам ждать в ближайшем будущем от производителей неопрена? Будут ли какие-то прорывные решения, может быть, изменения? Чего нам ждать вообще вот в ближайшем будущем? Можно немножко научной фантастики даже, если что-то есть у вас на эту тему.
Ну, тут, боюсь, я сильно как бы не то, что не порадую, но типа сильно никого-то не удивлю. В общем-то, я просто... держу руку на пульсе. Мне, как только появляется какая-то новая пена, поскольку мы напрямую работаем с производителями, и мы покупаем у них достаточно много, они всегда мне присылают свои образцы, рассказывают, что вот есть то-то, то-то, вот есть такая-то новинка и так дальше и тому подобное. Вот сейчас можно говорить только о том, что существует несколько интересных неопренов, которые... ну, они появились, не сказать, что вот только сейчас. Они где-то года 2-3, может быть, даже 4 назад появились, например. Их называют по-разному. И, кстати, нужно иметь в виду, что даже вот, например, пена Хейва, да, у которой пена есть конкретная одна, СК, как я говорил, и EX, а ну, какие-то фирмы, например, в Греции, InBlue, она называет эту пену немножко по-другому. В принципе, она правильно называет ее, потому что, ну, это как бы название серии. То есть, одним словом, что я хочу сказать, что каждая компания, особенно не оригинальная, а та, которая шьет костюмы, она начинает придумывать свое собственное название для, ну, в маркетинговых целях. Там, положим, там Aquaskin, там камофлэш, там и так дальше, и тому подобное. Ну, какой-то там даже иногда патентует вот эти названия, которые, ну, более благозвучно для публики, более как бы понятно, что и чего и как. Так вот, есть покрытия сейчас интересные, которые растягиваются лучше, чем лайкры, и лучше, чем нейлон. При этом удивительные вообще существуют. Кстати, вот у нас мы используем вот эти неопрены с таким покрытием. Например, в наших гидрокостюмах черных «Волга» очень эластичные. Замечательные костюмы, они подходят под любую фигуру, прям просто отличные. Мы сейчас лично вот на нашей фабрике, как я уже говорил, вот пытаемся до конца освоить технологию нанесения краски на голые неопрены. На ткань это просто, а вот на голые неопрены это достаточно сложно. Потому что все пены, которые имеют очень высокую растяжимость, при производстве в них добавляют масло. И поэтому вот такое как бы маслянистая какая-то часть вот на ней есть. Вот, кстати, один из признаков того, чтобы определить, эта пена будет, вот даже если не пробуя ее, а просто посмотреть на нее, она будет хорошо растягиваться или, ну, чуть-чуть менее там как бы качественно так растягиваться. Это вот посмотреть на нее, там поверхность, она прям блестит, как будто бы на ней ее обработали ты вот этим маслом. Так вот, это масло, оно не позволяет хорошей адгезии. И вот когда ее начинаешь растягивать где-то на 300%, вот этот твой камуфляжный рисунок начинает постепенно оттуда слазить. Вот это, конечно, большая беда такая. Вот. Но мы над ней работаем. Второй момент. Мы сейчас рассматриваем возможность покупки нового оборудования, которое будет сам наклеивать вот эту термоленту. Наверное, многие видели гидрокостюмы. Ну, они сейчас используются в основном для дайвинга. Ну, вот, например, возьмем, положим, костюмы, которые, там, положим, там, 1.5 миллиметра там, или 3 миллиметра. Вот когда мы начинаем его изготавливать, то специальные машины, которые делают этот потайной шов, чтобы не пробить, они обычно иглой пробивают где-то ну, 1.5-2, а иногда и больше миллиметров. Поэтому, значит, вот это вот такая ситуация, которая, в общем-то, ну, достаточно нужно аккуратно, осторожно. Так вот, существуют такие машины и такие ленты, которые вот приклеивают эту термоленту непосредственно ткани, и получается бесшовный. У нас есть такие перчатки, носки, где мы используем. Мы вот сейчас отдали Молчанову на тестирование новый костюм 1.5 миллиметра, который внутри проклеен вот именно этой лентой. Тогда,
то есть
вот,
сам он вообще не сшит, да? Он только проклеен.
Да, то есть торцы проклеены, а внутри термолентой это еще дополнительно проклеено. Но термолента безумно дорогая. Метр термоленты доходит до $1. Вот представьте себе, сколько швов, да, ну там, ну, наверное, метров 5, а то, может быть, даже 10. То есть вот на костюм сразу же $10 только, то есть 500 рублей только, это вот, только за саму термоленту. Сам станок этот стоит порядка $10,000 США. Привезти его нужно. То есть это достаточно дорогостоящее оборудование, но мы вот сейчас рассматриваем, оцениваем, и если спрос на это дело будет, то мы пойдем на то, чтобы купить, приобрести это оборудование.
Угу. Хорошо. И последний вопрос касательно неопрена. Какие рекомендации вы дадите по оптимальному хранению гидрокостюмов и уходу за ним? Ну так, коротко, не вдаваясь там особо в глубины этого процесса. Основные самые постулаты.
Когда вот я испытывал и пытался найти, за счет чего образуются вот эти складки, которые влияют в основном на внешний вид, на такой вот, типа, как бы, на общий такой вид этого гидрокостюма, да, на эстетику гидрокостюма, я что только не пробовал. Я гидрокостюм стирал в стиральной машине в самом жестком режиме. Я отдавал в прачечную химчистку, и там всеми самыми сложными, самыми мощными вот, химическими этими компонентами обрабатывали этот гидрокостюм. Я кипятил его в кастрюле где-то час. Я кусочки бросал в раствор с ацетоном. Что я только не делал. Но ничто, вот, казалось бы, такие безумно ужасные такие условия не создавали вот таких вот складок, о которых шла речь. И стоило мне маленький кусочек неопрена свернуть материалом, то есть лайкрой, вовнутрь и оставить буквально на несколько часов около обыкновенной батареи, как складки оставались неизгладимыми, и это портило вид ужасно. Поэтому те охотники, которые хотят иметь хороший такой эстетический костюма, они в первую очередь должны обращать внимание на его правильное хранение. То есть после охоты, в общем-то, это известно, нужно максимально быстро его опреснить. Хранить костюм лучше всего вывернутым не открытой порой наружу, а внешней стороной. Безусловно, после обработки, то есть после очистки пресной водой, нужно его высушить, и мы выворачиваем его, но на короткое время, ну, там, положим, полчаса, вот, или час, там, в зависимости от условий, да. Хранить его и сушить его, конечно, нужно в тени. Лучшее хранение – это вот, если, значит, непосредственно саму куртку храните вот именно за бобровый хвост, мне так кажется. Один охотник даже мне показал очень интересный способ, я не знал. Он покупает две трубки для канализации, которые диаметром 50 сантиметров, или там 50 миллиметров. Соединяет их вместе, получается длинная палка. Эту палку просовывает через рукава, а в районе шеи он привязывает веревку и сушит костюм. Получается, что куртка у него висит, во-первых, на... не на вешалке, которая бывает очень узкая, как проволочная или еще какая-то, а на такой широкой трубе, которая не отдает этих отпечатков, не оставляет на плечах. Второе, у него рукава открыты, и поэтому получается, что ему даже не нужно его особенно выворачивать, он быстро высушивается и так. То есть, когда если там ветер есть и так дальше. Да? Лучше костюм хранить все-таки в более прохладном месте. То есть где-то, может быть, в сарайчике. И, конечно, неопрен, как я уже говорил, в первую очередь, как вот показывает практика, больше всего боится теплоты. Поэтому вот стараться не хранить его там, где очень высокая температура. Потому что высокая температура, любой неопрен, я должен сказать, любой неопрен, какой бы он ни был производителем, со временем он начинает становиться более жестким и менее эластичным. И усаживается. Это любой неопрен, это физика или химия, точнее, вот этого материала. Поэтому, ну, иногда вот вы заходите в магазин, видите, предположим, костюм, который вроде бы все хвалили, говорили, что он хороший, вы попробуйте его на растяжимость, он вообще дубовый-придубовый.
Может, потому что он висит там год или два, да, и он уже...
Он висит там, может быть, лет пять уже. Угу. Поэтому, вот, к сожалению, вот, ну, вот у нас тоже вот висят два костюма, там... европейских производителей. Мы их, ну, у нас в основном продается Aqua Discovery, естественно. Вот. Ну, а люди иногда приходят, некоторые говорят, а вот мы хотим купить такое-такое. Вот они приходят, смотрят, и, ну, все равно уже сейчас нужно что-то заменить. Ну, в общем, короче говоря, любой костюм, который долго висит, он теряет свою эластичность, поэтому, в общем-то, если кто-то считает, что он в этом костюме будет нырять, ну, всю свою жизнь, то, наверное, все-таки это неправильно. Конечно, это можно, да, но вы же не будете получать удовольствие
такого костюма. Сейчас речь просто о том, как грамотно сохранить. Хорошо, а вот вы упоминали, да, стирку и прочие там химчистки. Допустим, запачкался костюм, да, там, мало ли, там человек попал там мазутное пятно, допустим, когда нырял там или еще что-то. А можно стирать в стиральной машинке? Ну, или, может быть, после сезона целесообразно ли его простирнуть, может быть, на каком-то мягком режиме? Ничего с ним
не будет? Я считаю, что ничего с ним не будет. Просто нужно поставить, чтобы температура была не очень высокая, и каких-то оборотов не делать, там, чтобы чисто... механических не было повреждений. Плюс, в общем-то, если будет высокая температура, все равно, в общем-то, никто не знает, как будет вести себя
холодной водой, то есть лучше соединения. Всего, да. Лучше всего холодной водой.
А так, наверное, есть же какие-то, ну, будем так говорить, растворители. Я вам рассказывал же, что мы отдавали в химчистку, и когда приемщица увидела, вот, а я сделал несколько различных видов неопрена, которые используются. У нас вот, например, в Атамане используется 5 различных видов неопрена от двух производителей. От Шейка и от Намлеонга. И вот я взял просто кусок, сшил из этих вот всех неопренов, ну, для того, чтобы уменьшить, не костюм нести, а маленький образец такой, да. Она говорит, да ты что, он все расклеится, все потечет. Я говорю, давай. Она на следующий день мне отдает, говорит, слушай, смотри, ничего не случилось. Поэтому... я просто вам рассказал, это на самом деле так, но я никому не рекомендую.
Не повторяйте это,
да,
дома.
Да. Потому что мы же до конца не знаем, как влияют все эти химические препараты на вот эти вот соединения, на швы, на нитки и все остальное, что будет дальше и так дальше.
Хорошо, понял вас. Переходим к финальной части нашей программы. Мы обещали прокомментировать сообщения наших слушателей на форуме «Водолаз Радио». Угу. Значит, начнем, пожалуй, сначала. Пользователь Дмитрий Мелехов вам тут пеняет на то, что цены как практически на европейские бренды. Что, как сможете это прокомментировать?
Ну, по-моему, я уже прокомментировал даже визуально.
Да, да, там почти все вопросы вы очень хорошо прокомментировали, ответили на форуме. Тут как бы особо и добавить нечего. Но, тем не менее, может быть, какое-то резюме сделаем такое, чтобы подытожить все это дело для наших слушателей, чтобы им там не рыться.
Нет, ну, я не знаю, как бы.
Ну, нет, этот вот вопрос можно расширить.
Окей,
скажем
хорошо.
Так, у нас почему так любят говорить, что давайте поддерживать отечественного производителя, потому что, как правило, говорят, что вот мы вынуждены импортировать товары, поэтому к ним добавляется стоимость растаможки, они стоят дорого, вот за границей все дешевле, те же гидрокостюмы в Европе гораздо дешевле, чем у нас. А мы платим, смотрите, как бы дополнительно какие-то вещи. Вот поэтому
мой подход, вот даже вот я просто буду рассуждать, не, даже не с точки зрения, что это вот мой бренд, и, естественно, я рад, если будут покупать больше и больше. Но вот давайте вот просто вот, ну, в здравый смысл включим. Значит, импортные производители, которые делают вот такие же гидрокостюмы, они, допустим, они сделают его отлично. Хотя я считаю, что у нас сейчас хорошее производство, и у нас больше возможностей. Но неважно. Короче говоря, вот он делает хорошее качество. Но за счет того, что цена изготовления у них дороже, это первое. Второе, то, что вот опять же все эти растаможки, доставки, транспортировки и так дальше, которые, к сожалению, со временем становятся все сложнее и сложнее, это достаточно веский фактор в пользу покупки отечественного гидрокостюма, если он такого же качества. Второй момент. Допустим, очень, ну, например, так я вам скажу, что порядка вот 90% косяков, которые мы сталкиваемся при пошиве по индивидуальным меркам, особенно в тех случаях, когда эти мерки снимает человек впервые, и он не имеет какого-то опыта, да, они, как правило, связаны с неправильным измерением своих параметров.
Я сейчас не о качестве. Понятно,
Сейчас, вот секунду, секунду. И вот вы представьте себе, допустим, кто-то из заказчиков неправильно себя замерил. Эти замеры он отправляет в какую-то импортную компанию. Там строго по этим замерам делают ему гидрокостюм. Он его получает через какое-то время. Узнает, что костюм на нем плохо сидит. Он, ну, первое, расстроится, а во-вторых, что ему делать с этим костюмом?
Ну, понятно,
отправлять
что не,
обратно,
да,
сюда?
Он потеряет кучу денег, да, на этих отправках.
То есть у несколько костюмов в месяц ко мне приходят в мастерскую на переделку. Из импортных костюмов на переделку. Вот уже следующий такой момент. И нет же гарантии, что кто-либо это сделает, и он получит 100% тот результат, который нужен.
Согласен. Богу, я понял, о чем вы. Вы сейчас бессмысленно обсуждать цену, да, и ценность. Вот,
да. И, наконец, последнее.
Да? Об этом.
Да, и, наконец, последнее.
Ценность складывается не только из цены. Вот
да.
Что вы хотите сказать.
Вот, допустим, вы бы сказали, или кто-то бы сказал, вот они делают из какого-то нового неопрена, которого нету ярмаши. Но это же ведь любой неопрен, который использует Хейва, Инблю или другие какие-то производители, они все есть у нас на складе. Даже более того, например, Инблю, он работает только с Хейвой. А у нас есть и Ямамото, и Дайваба, и National. То есть выбирай все, что угодно. И все пены. Вот я вам послал фотографию, вы мне просили, да? Там наш склад. Вот просто любой может посмотреть, какой величины у нас склад. У нас более 1000 квадратных метров наше производство и наш склад. Вот оцените, сколько. То есть мы покупаем несколько больших контейнеров неопрена ежегодно. Поэтому просто вот, наверное, можно поэтому определить, как и что к чему.
Хорошо, но тем не менее, про ценообразование, и мне бы хотелось услышать.
Про ценообразование. Я сделал таблицу, вывесил с нашими ценами по состоянию вот на это время. Да? Получается, что пробил, значит, те же самые костюмы, такого же качества, из того же материала, самые-самые простые, например, InBlue. Получилось, что этот костюм стоит, ну, абсолютно одинаковые костюмы, модели абсолютно одинаковые, без камуфляжа, без всяких девайсов, у нас стоит на 25% дешевле, чем InBlue.
Хорошо, все, я понял. Так, идем дальше.
Да, и еще плюс еще к чему. Мы-то ведь здесь, мы же ведь не какая-то там подпольная фирма, которая там сейчас сказала, что вот мы будем делать, собрала деньги и убежала. Мы же не отказываемся, если кто-то что-то к чему-то нам обращается, если где-то как-то что-то не понравилось, что-то надо подремонтировать. Может быть, человек заказал, а потом понял, что он неправильно что-то заказал, нужно немножко по-другому, что-то изменить и так дальше. Мы же идем всегда навстречу, и с нами связаться достаточно просто и быстро. Поэтому как бы и даже в этом плане, в сервисе в таком, это покупатель выигрывает.
Я с вами согласен в этом смысле абсолютно. Не всегда там какая-то небольшая выгода в цене является выигрышем в ценности, если ты потом действительно не можешь получить гарантийное обслуживание или там какую-то оперативную замену, либо ремонт. Хорошо, идем дальше. Александр Шатохин раскритиковал костюм воевода 3-миллиметровый, в тропиках он с ним нырял. У меня даже есть фотография где-то Александра в этом костюме с большой барракудой. Вот он тут жалуется, что швы были ступенькой, и из-за этого костюм сильно натирал. Он много очень времени в воде проводил и испытывал трудности, значит, в связи с этим.
Я как бы не хочу сказать, что такого не было, но для того, чтобы понять, в чем там проблема, нужно было же провести какой-то разбор полета, для того, чтобы просто посмотреть фотографии, посмотреть остальные вещи, почему и как. Ведь трудно, согласитесь, обсуждать какое-то, будем так говорить, нарушение, если мы не видим, что оно из себя представляет, это нарушение. Ведь надо же, по идее, понять, как оно выглядит, потому что достаточно трудно как бы словами просто все это описать. Но я так понимаю, что он, я предложил это обсудить, но он сказал, что уже прошло много времени, и он не собирается это обсуждать, поэтому, что ж тут комментировать.
Да, я так понял, что он несколько лет назад это заказывал.
Да. Я от себя еще раз хочу принести извинения, если наша фирма виновата. Со своей стороны что могу сказать? Только если он решит заказать у нас что-нибудь еще новое, мы тогда...
А, лет
приложим...
5 назад, вот он пишет. Угу.
Да, мы тогда максимально приложим все наши усилия для того, чтобы он навсегда остался с нашей компанией, и плюс, наверное, в качестве компенсации мы что-то придумаем, чтобы ему было, как бы не так обидно, что где-то в какие-то времена он испытывал неудобства и дискомфорт.
Угу, хорошо, достойный ответ. В общем-то все. Ветка, кстати, у вас довольно-таки оживленная, и мне, например, приятно, что вы так детально и добросовестно общаетесь со своими клиентами. Кстати, могу сказать, что, наверное, это вообще первый в нашей истории представитель бренда, кто вот так открыто и с открытым забралом, в общем-то, пошел в народ, не побоялся общаться, видимо, действительно нечего скрывать.
А я со своей стороны хочу поблагодарить вас за то, что вы предоставили такую возможность. Поблагодарить...
Я, честно говоря, опасался и даже вас предупреждал, что может... как бы все, вам это дело не... Как бы вы не пожалели об этом. Смотрю, что вы так прям как бы достойно, в общем-то...
Спасибо. Я хочу просто сказать так, что это для меня не является таким серьезным таким, может быть, испытанием, потому что, каждый из нас старается отличить. Это или троллинг какой-то просто, да, или треп ни о чем, или это...
Нет, троллинг
конструктивный...
мы и сами модерируем, нам не нужен троллинг.
Или это конструктивный, форуме. Нормальный разговор. Вот, например, я пользуюсь такой возможностью, что пока еще я в эфире. Вот, например, хотел бы обратиться ко всем, кто слушает меня, особенно те ребята, кто занимается подводной охотой на Черноморском побережье. Вот сейчас есть идея сделать специальный камуфляж под именно условия, под ваши условия. Поэтому вот сейчас уже один из участников вашего форума помогает мне сделать такого хорошего качества фотографии. И я буду очень рад, если получу от вас реальные рекомендации, подсказки, что и как, на что обратить внимание. Мне этот форум, безусловно, я трачу очень много времени, хотя его не так много у каждого из нас, но если я получаю конструктивную, интересную информацию, наша фирма выигрывает, а в результате выигрывает и потребитель, получая более правильный, более нужное снаряжение. Поэтому я очень прошу всех, кто слышит меня, кто, может быть, когда-то зайдет на этот форум, услышит наш сегодняшний диалог или прочитает посты, которые мы пишем, да, чтобы, ну, по возможности более активно подсказывали мне, что нужно. Мне ужасно нужна ваша помощь, ваша обратная связь. Без нее не очень здорово получается делать снаряжение.
Ну, хорошо. Я свои вопросы задал. Надеюсь, что мы с вами прошлись, в общем-то, по всем запланированным темам достаточно плотно. Очень многое, безусловно, осталось за рамками сегодняшней программы. Ну, для этого у нас еще будет, я надеюсь, с вами возможность пообщаться. И надеюсь еще вас услышать и не раз в нашем эфире. Будем приглашать вас, когда потребуется экспертиза какая-то по снаряжению и по неопрену. Вот, а наших слушателей я прошу, и как и Александр вас тоже попросил, задавайте вопросы или в комментариях к этому выпуску, или на нашем форуме. Там есть ветка Aquadiscovery, вы можете там, пользуясь случаем, пока эта затея Александру еще не надоела, спрашивайте его, задавайте вопросы, самые каверзные. Надеюсь, что он будет и дальше также подробно и ответственно на них отвечать.
Спасибо вам большое.
Александр, спасибо вам большое, что пришли в наш эфир, поделились вашими знаниями и опытом. Еще раз благодарю вас за то, что вы так ответственно подходите к общению с вашими покупателями и клиентами. Мне приятно, что у нас есть такие производители. Надеюсь, что их скоро станет больше. Тогда действительно нам будет не стыдно за российского производителя, в том числе и на международном рынке. Кстати, что насчет международного рынка? Как, не планируете экспансию?
Ну, есть уже определенные планы. Ну, пока рано еще об этом говорить.
Пока концентрируетесь на нашем рынке, да?
Да, да.
Ну хорошо, еще раз спасибо и до следующих встреч. Всем пока.
Спасибо большое. Всем огромное спасибо. Привет и ни пуха, ни чешуи.
Спасибо, Александр. До следующих встреч. Пока.